Христос воскрес! Это гораздо важнее, чем там сборная России в футбол выиграла. Это мы должны радоваться. Слава Богу. Откройте со мной, пожалуйста, Иоанна, 3 глава. 3 глава, с 1 по 21 стих. Пусть Господь проговорит к нам сегодня. Простая история, но пусть просто по-новому какие-то вещи нам открываются. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда ходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему: «Как это может быть?» Иисус отвечал, сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство наше не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не поверите, как поверите, если я буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир, чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет, не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вы знаете, вот во 2 главе, в 25 стихе, там заканчивается, там говорится такое, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал человек, потому что знал, что в человеке. И поэтому здесь такая странная смена темы. Никодим вроде бы не договорил, вроде так издалека начал, а Иисус ему четко сразу говорит: ты должен родиться свыше. Почему? Потому что Иисус знал, что в человеке. Он знал, что Никодиму нужно было услышать со всем его религиозным багажом, и все такое ему нужно было вот это вот услышать. И это, конечно, было так революционно с какой-то стороны для Никодима и для всех нас. Вот смотрите, фарисеи, они были религиозные люди. То есть они ходили в церковь, они соблюдали заповеди. То есть это не были как бы такие преступники, какие-то грешники. Это были религиозные люди, которые старались служить Богу, поклоняться Богу, изучать Библию досконально. И хвалились тем, что они преуспевают в этом. И они так считали, в этом стиль жизни, вот, изучать Слово Божие и так далее. То есть фарисеи, вот мы знаем, кто они были, да? И в то же время с их проблемами. Но вот Никодим, и он пришел ночью. Многие комментаторы говорят, потому что он, может быть, стеснялся. Потому что он был такой, один из начальников иудейских, да, то есть. И тут пришел к Иисусу, ну, в общем, он стеснялся то, что скажут его коллеги. Вот. И он пришел ночью, но в то же время он пришел. Мы можем видеть, что он ищет Бога. Он хочет знать больше. Он не нашел комфорт вот в своей религии, в том, как он живет. Он хотел больше, он хотел познать Бога, он ожидал Мессии. Да? И вот он ищет. Бога. Мы это видим, он приходит, пусть и стесняется, но он все равно приходит к Иисусу, он ищет Бога. Очень важно искать Бога, потому что каждый человек, который ищет, он находит. Вот Никодим, у него с его ошибками и проблемами, он нашел Иисуса Христа. Он искал, он нашел. Он, может быть, не те вопросы хотел задать Иисусу, но он получил на те ответы, на те вопросы, которые, может быть, ему не пришло в голову задать, но он... свет пришел в его жизнь. Всякий ищущий находит, да. Вот. И очень важно, чтобы мы наподобие вот Никодима тоже искали. Вот. И здесь ему Иисус говорит, родиться заново нужно. Простите. У нас написано родиться свыше. В некоторых переводах можно было перевести, и так написано родиться заново. Это похоже, да? Вот. И мы здесь, Никодим не понимает, Иисус его упрекает, ты учитель, ты должен знать, о чем я говорю, Никодим не понимает. Вот. Но на самом деле мы сейчас поймем, почему Никодим должен был понять, и в то же время, почему он не понял то, о чем здесь Иисус говорит. На самом деле, то, что Иисус здесь говорит, это было распространено в практике иудеев и фарисеев. Никодим, конечно, хорошо об этом знал. Что происходило? Иудеи, они пытались обратить язычника в иудаизм. Да? И когда язычник обращался к Богу, проходил определенный ритуал, последний ритуал был как омовение водой. И он становился, мог поклоняться, то есть было такое омовение, было такое крещение. То, что Иоанн Креститель пришел, стал крестить, это не было что-то таким совсем новым. Иудеи были знакомы с этим, чтобы и язычнику, грешнику поклоняться святому Богу, да, перейти как бы из этого... проклятого состояния, примерно так, как иудеи смотрели на язычников, в благословенное состояние. Они должны пройти вот это омовение. Иудеи так делали для язычников. Да? И они, иудеи, тоже говорили, когда язычник прошел это омовение, они как бы, они говорили ему, ты родился заново. Ты родился заново, теперь тебе второе рождение. То есть Никодим должен был знать, это было знакомо, да. Так иудеи говорили язычникам, которые из этого греховного состояния обратились в истинную веру, в истинную религию, причастились, стали общниками вот этой истинной иудейской праведности, да. Они говорили, что ты родился заново, да. Вот. А почему же Никодим тогда не понимает этого? А вот дело, в чем дело-то? Дело в том, что, смотрите, вот фарисеи и иудеи, это очень четко прослеживается в Новом Завете. Они пришли, то есть они как смотрели иудеи? Они смотрели на язычников, и они смотрели на них как на погибших, грешных, находящихся под проклятием Бога, да? Они считали, что язычники с идолопоклонством и все такое, они погибшие... им нужна помощь, им нужно спасение, и их нужно просветить истиной. Но мы, сами иудеи, они так считали, мы в полном порядке. Мы потомки Авраама, у нас есть свет закона, мы поклоняемся истинному Богу. Они гордились этим. И они, включая Никодим, не понимал, что иудеям, Никодиму трудно понять, зачем иудеям какое-то кардинальное изменение, зачем иудеям родиться заново. Это язычникам надо рождаться, да? Вот наркоман, там человек в тюрьме сидел, преступник, вот ему нужна помощь, ему нужно кардинальное изменение, ему нужно, чтобы его Бог что-то свыше сделал, а я образец, какая у меня проблема, у меня нет проблем. Иудеи не понимали свою проблему, это видно в Новом Завете, они не понимали, и поэтому, когда Иисус проповедовал о прощении грехов, для них это было все непонятно. Язычникам, да, проповедуйте, но мы иудеи, мы потомки Авраама, с нами все в порядке, мы ждем Мессию. И вот пример интервью я недавно посмотрел. Пастор берет интервью у иерусалимского раввина Гудман Локс. Его зовут Гудман Локс, я не знаю. Вот. И пастор, он просто спрашивает вопросы, он не спорит ничего, просто с уважением встречается с этим раввином и задает несколько вопросов. И одна из вещей, вот он спрашивает про Мессию, и вот этот раввин Гудман Локс говорит, мы, Мессия, почему они не верят в Иисуса Христа, Мессия должен был принести мир на землю. Он мир не принес, поэтому Он говорит, что Библия, Ветхий Завет говорит, то, что Мессия Христос, когда придет, Он принесет мир. А так как мир Он не принес, поэтому мы не верим в Иисуса из Назарета. Да? Вот этот раввин примерно так своими словами это объясняет. Да? И вот, так, вот эта вот, философия, вот как Никодим, она прослеживается сейчас. Мы иудеи, мы в порядке. Это мир должен измениться. Мы в порядке, да. То, что Иисус им проповедовал, а то, что они должны родиться свыше, им было это трудно понять, потому что они считали с ним, что мы в порядке, мы ходим с Богом. Да? И поэтому вот Никодим, он не понимает. Он не понимает, почему ему, иудеям, нужно родиться свыше. Потому что они привыкли смотреть на язычников. У них проблема духовная, а с нами все в порядке. И поэтому Никодиму очень трудно понять, и Иисус его упрекает: ты учитель, и не понимаешь таких вещей. И вот Иисус говорит этому человеку, который по как бы человеческим меркам был праведным человеком, да, религиозным человеком, да, моральным, принципиальным, и Иисус ему говорит: если ты не родишься свыше, ты не увидишь Царствие Божие. Это было трудно Никодиму понять. Как это так? Не увидишь Царствие Божие. Вот мы крестим язычников, они, чтобы приобщились, а мы-то, с нами все в порядке. Вот это было трудно понять Никодиму. Вот это была его проблема. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие. И сейчас до сих пор мы иногда можем не понимать. Мы можем смотреть на других людей и считать, вот им нужно кардинальные изменения. Ну, а я что? И мы иногда не понимаем, что нам нужна вот эта сила свыше. Мы не хватаемся сильно за благодать. Мы считаем себя примерными членами общества, и мы не понимаем, что Бог к нам говорит. К нам, нас призывает к покаянию, нас призывает ходить к смирению. И мы не понимаем, мы как бы не видим свои грехи, зато видим грехи других. Вот это примерно такая же проблема иудеев и Никодима была. Вот это царство, оно грядет. Нужно родиться свыше, чтобы увидеть это царство, Иисус говорит. Царствие Божие, что это самое лучшее вообще, что в будущем произойдет. И оно грядет. Реально царство Божие сюда придет на землю. Христос будет здесь царить. Это будет потрясающе. Все, конечно, если он человек более-менее разумный, хотел бы попасть в это царство. Да? Иисус говорит, должен родиться свыше. Никодим, в том, каком ты состоянии сейчас, и весь иудейский народ, не говоря уже язычников, вы не можете увидеть Царствие Божие. И для многих иудеев, не Никодима, но другим, это было непонятно, это было оскорбительно. Когда нам мысль приходит, что мы гнилые грешники, то мы ничего из себя не представляем и не имеем права чего-то требовать или в каких-то местах там поднимать там, ну, как бы возвышать свой голос к Богу, чего-то требовать от Него. Когда нам вот такая мысль приходит, это может иногда нас обидеть, как-то так, да? Ну да, я знаю, я грешный, да? Но мы иногда не соглашаемся, что мы полностью грешны, и нам нужно кардинальное вмешательство свыше в нашу жизнь. Иначе в таком состоянии, как бы высоко мы о себе не думали, мы не увидим Царство Божие. И мы это вспоминаем Пасху, потому что то, что Иисус это и сделал, Он сделал эту кардинальную вещь, Он отдал свою жизнь. Бог явился во плоти, Иисус взял все наши грехи, другого пути не было. Вот это Царство Божие грядет, но Иисус также учил про Царство, которое среди нас, которое в сердцах. Это мы уже можем вкушать силы грядущего Царства, оно грядет, но мы сейчас уже можем вкушать это Царство, и Иисус говорил, что оно среди вас в этом плане. То есть есть, конечно, грядущее Царство, но есть невидимое Царство, живущее в сердцах верующих. И, конечно, чтобы увидеть оба этих царства, видимое и невидимое, человек должен родиться свыше, здесь Иисус говорит. Человек мертвый, он, как бы ему что ни объяснять о Боге или еще о чем, он ничего не поймет. Ему нужно сначала, чтобы его возродили, воскресили его, да. И то же самое, человек, как бы он ни, даже был религиозен, как видите, Никодим, ему нужно вот это рождение свыше, иначе Царствие Божие ему не увидеть. Иисус об этом говорит. Ну, вопрос тогда, как? Как родиться свыше, родиться заново, да, Никодим здесь не понимает. Ну, во-первых, здесь Иисус говорит, Прежде всего, это работа Духа Святого. Как это происходит, это даже никто не поймет. Но эффект будет. Вот так же, как от ветра. Ветер дует, и деревья наклоняются. Дух, как это происходит, это Дух Святой делает. Это работа свыше. Мы не знаем, как. Это Дух Святой сделает. Но с нашей стороны, Иисус здесь об этом говорит, нужны несколько вещей. Первое, должна быть вера. В 15 стихе Иисус говорит, дабы всякий верующий. Иисус начинает говорить о вере, а потом он напоминает эту известную историю для Никодима, змей в пустыне. Ну, давайте откроем. Числа 21 глава. 21 глава, с 4 по 9 стих. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога, против Моисея, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Это про ману не говорят. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жали народ, и умерло множество народу и сынов Израилевых. Пришел народ к Моисею сказать, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змея. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею, сделай себе змея, выставь его на знамя, и всякий, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Да? Люди согрешили, гнев Божий на них, но они каются, и Бог им говорит, вот змей, просто посмотрите на него и будете живы, исцелитесь от этого смертельного яда. Вот через это как чудо, да. И вот это такая хорошая, одна из хороших иллюстраций веры. Человек приходит, образно говоря, верует, смотрит на крест, где Иисус распят за наши грехи. Он просто верит в это, принимает, и происходит духовное рождение. Дух Святой, он действует. У Духа Святого тоже есть правила. И Дух Святой подчиняется Отцу, в гармонии с Сыном работает. Дух Святой, он ищет одну вещь в человеке. И тогда он начинает работать. Когда он видит веру, заместительную жертву Иисуса Христа, Дух Святой начинает работать. Дух Святой начинает, и человек духовно рождается, и так далее, и так далее. Конечно, пока человек не верит, Дух Святой тоже работает, обличает человека в грехе и так далее. Вот. Но рождение свыше происходит тогда, когда человек откликается и смотрит, веруя на крест, на Голгофский крест. Так это Дух Святой делает, но от нас требуется вера. И Никодиму нужно было поверить, что его грехи иудейского народа на кресте, и что другого пути не будет спастись. И второе, здесь сказано об этой истории, что нужно родиться от духа, мы сказали, надо родиться. Родиться от воды сказано, да. И знаете, есть крайность, когда водное крещение слишком много на этом концентрируется. Другая есть крайность, когда вообще водное крещение и вот это вот понятие игнорируется, и некоторые христиане годами ходят некрещенные. Это вообще неправильно. Это не по Библии. Это тоже перегиб. Вот. И здесь сказано «родиться от воды». Вот когда, вспоминая то, что происходило во времена, когда иудеи обращали язычников в иудейство, или когда Иоанн Креститель подобно этому крестил, одна составляющая, важная составляющая вот этого крещение было, что покаяние, да, покаяние, отвернуться от старой жизни и принять новый стиль жизни, покаяние. И вот водное крещение, оно включает в себя важную эту составляющую покаяния, наше личное покаяние. То есть человек должен уверовать в то, что Иисус умер на кресте, но у него должно быть покаяние, да. Просто так прийти к Иисусу, вечная жизнь, да, я верю, через Иисуса вечная жизнь, но не имея покаяния, это рождение свыше не происходит. Не происходит, должно быть покаяние. Иисус четко об этом говорит. От воды и духа. Иисус говорит про воду, которая символизирует личное покаяние человека. Человек признает то, что грех это плохо, то он отворачивается от старой жизни и посвящает свою жизнь воле Божьей. И что бы Бог ни показал, он последует за Богом. Он исповедует, он признает, что Бог не только Спаситель, но и Господь. Иисус Христос Господь нашей жизни, да? Он не просто Спаситель, Он Господь. Господь, что Он говорит, то мы и делаем. Куда Он идет, туда мы идем. Вот что значит Господь. Вот это вот настоящее спасение. Вот это рождение свыше. Просто верить, что Иисус Спаситель, но не подчиниться себя Господству Иисуса Христа, это не будет спасение. Это не есть рождение свыше. В Библии очень много об этом говорил. И Иоанн Креститель, именно его цель была обозначить вот это покаяние, важность покаяния для иудейского народа. И, конечно, фарисеи и многие иудеи, они не крестились, потому что они не считали, что им нужно покаяние какое-то. И, в конце концов, они Иисуса отвергли, потому что Иисус говорил о том, что грешит тот и раб греха. И это им, они не согласились с этим пить кровь, есть тело Христа. И для них это все было вообще непонятно. Зачем? С ними все в порядке, они так считали, да? То есть, как родиться свыше? Это работа Духа Святого. Но вот эти две вещи должны быть. Личная вера и покаяние. Вот. И я сказал, что мы должны признавать Иисуса не только Спасителем, но и Господом. Вот в этом отрывке, об этом, конечно, мало говорится, но мы должны понять, что Никодим, он уже понимал, вот эту простую, для него была простая истина, что Бог это Господь, что ему нужно повиноваться, слушаться Его, поклоняться, почитать. Это было понятно. Об этом в других местах Иисус говорит. Да? То есть, когда мы говорим, последний раз повторю, о рождении свыше, мы говорим о вере, вот как эти согрешившие израильтяне, ужаленные змеем посмотрели. Вот так вот смотрю на Иисуса Христа с верою. Они покаялись тоже, да? Я каюсь в грехах, да, и признаю Иисуса Господом и Спасителем. И человек рождается свыше. Как, что, это уже не важно. Дух Святой это сделает. Нам главное вот эти простые условия исполнить. Вера, конечно, самое главное в них. Исповедуй Иисуса Господа и Спасителем. Сегодня, когда мы радуемся о воскресении Иисуса Христа, это, конечно, большая радость. Потому что все мы грешны, и нам нужно напоминание, что спасены мы благодатью, что Бог пришел свыше и дал нам это духовное рождение, потому что другого не было. Но, радуясь об этом, мы должны вспоминать, действительно Иисус Господь. Действительно Он господствует. И я Его признаю как своего господина и подчиняюсь Ему, иду за Ним. Или я сам себе господин. Вот это нужно проверять. Иисус очень четко и много об этом говорил в других местах. Без этого невозможно быть учеником Иисуса Христа. Что вы мне говорите, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю. Да, Иисус четко это обозначил. Важность покаяния и важность признавать Его Господом. И не только слушать, но и поминовать. Это в Пасху тоже хорошо вспомнить. Вспоминая о том, что Иисус сделал для нас на кресте. Потому что когда мы понимаем, что Иисус сделал для нас на кресте, какую цену Он дал за мою жизнь, тогда никакие мои жертвы уже не будут казаться большими. Слишком тяжелыми для меня. Да? Вот понимание в Пасху, в эту радость мы должны более ясно вот наш взгляд, чтобы был вот по поводу господства Иисуса Христа. Он воскрес, и Он Господь, что Он воскрес, чтобы царствовать в нашей жизни. Всякий верующий, Иисус пришел, чтобы не судить, но спасти. Да? Это, конечно, мы любим эти слова, это большая поддержка для нас. И это действительно миссия Иисуса Христа не судить. Вот Он пришел. Во втором раз Он придет, Он будет судить. Потому что пора покончить со всем злом и грехом в мире. Пора, да? Да придет Царствие Божие, мы молимся. Но в первый раз Он пришел, чтобы спасти. Не судить, да? И мы в Пасху вспоминаем смерть Иисуса Христа. И для нас, конечно, это большая радость. Я недавно размышлял о своем состоянии, о греховности, вообще так чисто философски, о греховности человеческой. И как раз перед тем, как я начинал этот по плану текст читать, и я еще больше с каждым годом удивляюсь, насколько я греховен, насколько человек греховен. Когда я был молодым верующим, я думал, что, ну да, конечно, я грешен, Иисус умер за мои грехи, но я как-то думал, что я грешен, потому что периодически, с какой-то регулярностью я делаю какие-то проступки, и это делает меня грешным. Я вот так вот думал, да. Я не слишком еще понимал, что я делаю эти грехи или грешки, потому что я грешен. Я думал, просто у меня есть ошибки определенные, но сам по себе я, в принципе,
неплохой человек, просто вот нужно немножко подработать, в каких-то, подлатать какие-то дырки. А так вообще я... Но на самом деле с годами, и вы, наверное, можете быть свидетелем, мы понимаем, насколько удручающе наше духовное состояние. Мы иногда подламываемся на мысли, что на самом деле у нас нет любви к Богу. На самом деле мы занялись бы в жизни чем-то другим. Хорошо, что у нас есть мудрость, хорошо, что у нас есть как бы сила воли, дисциплина, мы родились свыше, мы иногда, мы не живем по чувствам, мы живем верою, мы иногда нам хочется грех, но мы, сделать грех, пойти на компромисс, но мы говорим себе нет, потому что мы любим Иисуса Христа. Но в принципе, если подумать, наша природа, она сильна, она, и она полна вот этих греховных желаний, и она не любит Бога. И Павел, мы помним, сказал, что я знаю, что во мне, то есть в моей плоти, ничего хорошего не живет. Ничего хорошего не живет. Это Павел знал, уже будучи давно христианином, духовно сильным и все, и служа Богу, он понимал. И мы понимаем, и понимание этой мысли, оно может удручать, оно может угнетать, оно может подавлять, насколько мы греховны, насколько мы несовершенны, когда мы приходим к Богу. И когда мы размышляем над этой нашей греховностью, что ну, все не так вообще. И столько лет уже христианин, и какие-то старые вещи повторяются во мне. Это очень удручающе. Особенно, когда думаешь, что с этим ты поборолся, и ты потом проповедовал людям и говорил, как победить грех, и вот это, и это. А потом 10 лет спустя обнаруживаешь, что ты по-прежнему слаб в этой области, и по-прежнему тебе нужно заново как бы начинать. Это очень удручающе. Можно опустить руки в молитве, в чтении Библии, в служении, в хождении церкви. Можно вообще опустить руки из-за этой подавляющей чувства вины. И поэтому мы с Пасху вспоминаем и радуемся, что таким грешником, как мы, вот был такой радикальный, совершенный, потрясающий метод свыше. Иисус пришел свыше, взял наши грехи на крест. И Бог делает новое рождение в нас. Старое все прошло, да, в Новом Завете мы читаем. Мы новые люди. Нам лучше научиться так смотреть на себя. Старое все прошло. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Мы живем по духу, мы не живем по плоти. Мы живем сейчас по духу. И поэтому нет никакого осуждения. Если мы это не поймем, то мы будем говорить, о, бедный я человек. И когда человек чувствует себя бедным, у него нет сил служить Господу и двигаться вот в этом узком пути, которым Иисус нас призывает. Очень важно освободиться от этого осуждения и понять, что Бог мне улыбается. Бог мне улыбается. Бог меня любит со всеми моими недостатками и повторяющимися. Он любит меня. Сегодня я чувствую недостойным, но крест Голгофский мне напоминает, Бог улыбается. Как? Мне не верится, невозможно. Мне кажется, Бог улыбается на каких-то более прославленных служителей Божьих, более каких-то сильных христиан. Мне кажется, что вот у них все получается. Я беру с них пример, и действительно стоит брать пример. Да. Но я могу сомневаться в любви Божьей сегодня к себе. Мы в Пасху сегодня вспоминаем, ибо так возлюбил Бог мир. Мы сегодня вспоминаем, Бог так любит. Он инициатор. Это не то, что мы там попросили как-то нас спасти. Он инициатор, Он послал своего Сына умереть за нас. Вот такая высокая цена. И наша совесть, наша совесть успокаивается. Кровь Христа, она приносит вот этот мир нам. Иисус умер за мои грехи. И я просто верю в это. Вот как те израильтяне верили в этого змея, который был на знамении. Мы просто верим и мы радуемся. Вот для чего Иисус умер и вот для чего воскрес. Всякий верующий. Слава Богу. Где бы мы были, если не благодать Божия? Где бы мы были? Истина вот эта о кресте, о благодати, она становится очень драгоценной, потому что мы с каждым годом только понимаем, насколько вот эта плоть, насколько она падшая. Вот. И здесь другая вещь в этом отрывке еще Иисус говорит. Он говорит, что суд же состоит в том, в 19 стихе. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Я грешный человек, но я люблю свет. Если Бог предложит, придет ко мне, недостойному, если Он захочет, если по своей великой милости и благодати Он посетит меня и предложит мне начать все заново, я возьму этот шанс. Я люблю свет, хотя я очень несовершенный человек. Есть другая группа людей, Иисус об этом говорит. Они тоже грешны. Но когда им дается вот эта возможность, свет приходит, в их душе что-то начинает озаряться, они что-то услышали в церкви или еще как-то. Они, нет, они говорят, нет. Получается, они возлюбили тьму. Они возлюбили смерть. Ну что тогда? Что еще? Они сами себя осуждают, такие люди. Мы все грешные. Все человечество грешно, да? Перед Богом все заслуживают озеро огненное. Но Бог предлагает всем шанс. Второй шанс. Родиться свыше. И некоторые люди принимают, другие не принимают. Они возлюбили тьму. Вот простое объяснение здесь. Они ничего не хотят менять. Они хотят остаться так, как они есть. Они комфортны с этим грехом. Оставьте меня в покое. И Бог оставляет такого человека в покое до определенной меры, до определенного времени, конечно. Это здесь, видите, есть определенный есть выбор. Бог любит нас с сильнейшей любовью. Он столько отдал, чтобы спасти нас, да? Все приготовил. Но человек должен сделать выбор. Или он полюбит свет, или он полюбит тьму. Бог дал человеку свободу выбора. И человек должен сделать. Здесь все упирается в свободу выбора. И Бог не будет нарушать эту свободу выбора. Бог будет помогать, но свобода выбора все равно остается за человеком. И она вот эта проста. Или я люблю свет, или я люблю тьму. Если я люблю тьму, то, конечно, свет мне не нравится, да? Я не хочу, чтобы... Потому что когда свет приходит, да, если у вас, допустим, в квартире грязно, вы там солнце, знаете, иногда так попадает, и сразу видно пыль, и здесь пол грязный, все. И, ну, следующим, наверное, шагом, ой, как плохо это было, да? Но если человек говорит, не, это здорово, это нормально, то, ну, что ж, да? И вот есть, к сожалению, такие люди неразумные, но они выбирают тьму. Более возлюбили тьму, нежели свет. Это неестественно любить тьму, но люди делают этот выбор, и Бог уважает этот выбор. Он дает этот выбор. И в этом-то состоит суд, что человек сам себя осуждает. Он сделал, Бог все для него сделал. Не просто, мы все согрешили, да? Мы все виновны перед Богом, но кому-то, всем дается шанс, но кто-то выбирает вот это рождение свыше, а кто-то говорит, нет, не надо. Это, конечно, печально. Говоря о благодати Божией, о Пасхе, о воскресении Иисуса Христа, мы должны понимать, что есть люди, которые это не примут, которые для них это неинтересно. Они ничего не хотят менять. Но мы здесь сидящие в комнате, я надеюсь, что мы любим все свет. Аминь. Да, мы не грешны, да, когда этот свет Христов приходит, это больно, обличение, надо менять свою жизнь, это больно. Лучше посидеть за компьютером, тупо включить телевизор, чем размышлять о таких вещах, да. Это больно, но этот свет, мы понимаем, что мы растем духовно, в этом есть жизнь, радость, полнота, вечная жизнь и так далее, и так далее. Мы любим свет, аминь. В Пасху мы вспоминаем, что мы любим свет, и этот свет пришел, потому что до Голгофы все как бы во тьме сидели. Слава Богу, свет это прекрасно. Вы, наверное, знаете, на даче там, или в лесу, или в деревне, когда смеркается, все, невозможно ничего делать. Или в походе, например, все, темно, все, только спать ложиться, ничего невозможно, да? Жизнь останавливается. Но когда и все вообще как бы в темно, все, ну, не темно, а цвета даже пропадают, да, когда темно. Да, но когда свет утром, все сразу оживают, это самое, цвета красивые, и удивляешься, смотришь, какая разница, совсем несколько часов назад все как бы было безжизненно, а теперь полно вот этим чудным светом. Свет это хорошо, и мы все любим этот свет и радуемся, что он пришел. Слава Богу. Итак, наша радость сегодня, что Бог простил наши грехи.
не от дел, это через веру. Иисус воскрес, и мы с Ним воскресли. Да? Мы, вот, размышляя о Пасхе, мы вспоминаем, что мы духовно родились свыше, заново родились, мы воскресли. Теперь все новое. Мы говорили сегодня о важности покаяния, веры. Вот, и верующий, это очень хорошо вспомнить в Пасху, он что? Он не погибает, но имеет жизнь вечную. Мы в Пасху вспоминаем, что у нас, верующих христиан, у нас вечная жизнь. Аминь. У нас, у меня, не, вот мне сейчас, допустим, около 43, да. Вы думаете, у меня осталось там сколько, 20, 30, 40 лет? Нет, моя жизнь вечная. Аминь. И ваша тоже. Я живу вечно. Аминь. Пасха, что такое Пасха? Да, что вы смеетесь? Пасха, что такое вообще? О чем мы радуемся? Дабы верующие не поняли, у нас есть вечная жизнь. И надо тоже учиться смотреть на нашу жизнь. Ой, моя жизнь заканчивается, я этого не получил, не получил. И все это. Нет, мы живем вечно, все нормально, все только будет лучше. В этой жизни будут скорби, но есть свет в конце туннеля. Слава Богу.